Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Всем привет, это Гиг-зона. Здравствуйте, меня зовут Анатолий Чепенко. Со мной неповторимая Наталья Лисовая. Наташа, здравствуй.
Привет.
Вот, сегодня понедельник, следовательно, что в понедельник происходит? Гиг-зона, всякое происходит, работа начинается, кипит, вот, и наша работа обычно кипит по понедельникам, 15:00 по Москве. Рад вас приветствовать, а у нас есть тема и гость. С чего начать? Наверное, с гостя. Давайте с гостя начнем. Киновед, ведущий стримов, автор программ «Град Петров». Елена Волоченко, здравствуйте.
Добрый день. Очень рада быть у вас. Спасибо за приглашение.
Да, пожалуйста. Вот. Тема у нас сегодня такая. Есть, был бы Олег, он, наверное, преамбулу на полторы минуты делал, но я скажу True Detective, настоящий детектив. Мы посмотрели последний... Оставим интригу. Последний сезон, последний вышедший сезон, мы не десантники, не летчики, поэтому можем говорить легко и непринужденно. Последний сезон на сегодня. Вот. А все мы его посмотрели? Да, все посмотрели? Да. А иначе что нам тут делать? Я на самом деле посмотрел последний. Я буквально вот сейчас там смотрел последнюю серию, досмотрел, только ага, Навара, все понятно. Микрофон настроен.
Оль, знаешь, о чем я подумала? Что мы на самом деле весьма в духе, в том числе наших зрителей, потому что понедельник, выходные только закончились. Чем ты занимаешься на выходных? Ты в горизонтальном положении, ну или в около вертикальном положении, потребляешь контент, смотришь сериальчики, читаешь книжечки. У тебя воспоминания свежие, и поэтому в понедельник прям отлично. Какое еще время найти для того, чтобы поболтать о том, что посмотрели, что увидели?
Особенно в рабочее время.
Именно так. Это лучше. Есть рабочее время. Но я еще успел помонтировать, всякое разное поделать. Так что и не только. И тут, и на трубе сыграем.
Мы отличный вариант для обеденного перерыва, мне кажется.
Да, для позднего обеда. Каждый, значит, посмотрел, и давайте поговорим о том, каким образом кто познакомился, столкнулся с этой франшизой. Говоря о первом сезоне, можно сказать, прям столкнулся, потому что я буквально вчера обсуждал, что есть сериалы, такие вот жирные колышки, и между ними ниточки, всякие разные другие сериалы на что-то похожие, там еще что-то. И вот, мне кажется, True Detective для меня это вот как раз такой жирный колышек металлический, вбитый в замерзшую землю Аляски. Ну, не с первого сезона, но тем не менее. Вот. Который, ну, в моей голове есть, если мы говорим про вот начало, когда вот становление, есть Twin Peaks, есть X-Files, есть Сопрано, и вот такие вот колышки, на которые навязывали. Вот Сопрано тоже, на самом деле, кстати, тоже HBO, тоже родной канал, на котором Alma Mater, на который выходит и тот, и другой. Есть Во все тяжкие, и это вот
мост.
Такие сериалы. Лост или Мост?
Мост.
Мост. Мост. Мост.
Тоже в тему я детективов.
Я бы, наверное, сказал Lost, хоть я его не смотрел, но упоминаний в пространстве, как они закончили сезон, так нельзя было, да когда он закончится, и мы все смотрим. Я вот это все слышал, когда он выходил, но я думал, я что, дурак, что ли, сериал смотреть? Ну, в смысле, вот такое вот у меня отношение было тогда к сериалу. Ну, это был, наверное, какой-то 2007, наверное, год. Вот, «Мост». Про «Мост» я тоже слышал. Вот, может быть, действительно, стоит посмотреть. Возможно, однажды у нас будет и такой тоже эфир. Вот, начнем, собственно, с Елены. Елена, как вы познакомились с сериалом вообще? Где посмотрели, где увидели, откуда узнали? Вот. Расскажите, поведайте нам.
Я, наверное, узнала о нем, когда о нем начали говорить в полную силу не с только в момент, когда он выходил посерийно, и у зрителей телевизионного канала была возможность смотреть только раз в неделю, а именно, наверное, в
2015. Так, а где он выходил, кстати, на русскоязычном пространстве? Где-то прям по ТВ
нет, я говорю про западную публику, и на тот момент, когда он еще выходил, и не было понятно, что это за масштабное событие, и нельзя было считать отсылки, когда это только по серии в неделю. И получается, что когда его начали уже смотреть запоем, пересматривать полностью сезон, тогда и весь этот бум интерпретации, версий, открытия философской глубины, она состоялась, и до меня долетели, конечно, слухи. Наверное, в 15 или 16 году я его посмотрела, тоже не отрываясь, наверное, дня за два, посоветовала всем. И вот один из первых таких знаковых моментов, что его в том числе посмотрели мои знакомые, которые не приемлют американское кино, американские сериалы.
Но МакКонахи с Вуди Харрельсоном, знаете ли, им очень даже зашли. Это же просто термоядерная какая-то связь. Никогда я в них не думал, что вот это так интересно за ними наблюдать. А потом, когда узнал, что они в жизни друзья, так что там все очень хорошо. Так вот.
Остаться слепыми к их очарованию и химии, конечно, почти невыполнимая задача. И что нужно сказать про первый сезон, как он нас заманивает, и не зря, наверное, Ник Пиццолатто, который, между прочим, рос в Луизиане и знаком с этим напрямую и воссоздавал аутентичную атмосферу, реалии, события этой душной, затхлой, гнилой Луизианы.
МакКонахи тоже рос деревенщиной, я сам деревенщина, поэтому могу так говорить. Вот, и поэтому, собственно, ему и так легко было сыграть вот такого вот этого парня, врезающего баночки, и при этом, ну, как голливудский актер, он действительно может одеть вот эту рубашечку, галстучек и показать, какой он красивый ФБРовец.
Ой, они нашли друг друга.
Полицейский вроде.
Да, да, это правда. И насколько я знаю, Ник Пиццолатто долго разрабатывал, несколько лет всю эту историю, а до этого еще и роман написал. И где-то в интервью говорил, что не будь воля продюсеров, он бы даже детективную линию туда не вставлял. Для него гораздо интереснее диалоги,
все эти вот эти
да,
вот.
Мистика, метафизические метания и споры двух мужиков в машине. Вот, а сам МакКонахи, когда прочитал сценарий, ему уже изначально предложили роль Марти, он настолько вдохновился, что согласился, да, но на роль Раста. И написал, по разным данным, но, по-моему, там 450 страниц он написал предыстории для своего персонажа, все его трагические повороты судьбы, в общем, со смаком, серьезностью, скрупулезностью подошел к делу. Это видно. Это видно в первом сезоне, в каждом кадре, в каждой детали, как они воссоздают и сам фон, и играют с разными временами. Да, у нас там, напомним, три временных линии, и на монтаже параллельном все время ты перемещаешься из 90-х в начало 2000-х, потом 2012 год. И, конечно же, раз уж мы упомянули персонажей и их химию, это прекрасно. Дуэт, который сложился у Вуди Харрельсона и МакКонахи, они по разным версиям, но вот мне сейчас вспоминалось, как некоторые интерпретаторы их видят в архетипах воина и шамана. Ну, не романтика ли? Да.
Да, действительно, так и чувствуется, такая безрассудная воительница, поменьше ростом и повыше Навара, которые всегда ведут голоса, но не до конца.
Это же классический у нас дуэт, когда у нас есть, условно говоря, воин в формате царя, короля, вот, и рядом какой-то у них там или священнослужитель, или служитель культа, или еще что-то, и они всегда очень здорово между собой соединяются.
Да, но если вот по сравнению, я сейчас вспоминала классические какие-то сюжеты, да, детективы, с которых мы начинаем, там Шерлок и его помощники или Пуаро, то у нас
я есть. Я начинал главное... с Коломбо, помню. Мама смотрела, а я подглядывал.
не читала, но это будет тебе
Я сериал. Я не знаю, если как. Наверное, какие-то книги есть по Коломбо, но все-таки это сериал, наверное, в первую очередь для большинства.
Да, да. Ну вот просто если взять классические детективные сюжеты, то у нас, как правило, есть центровой персонаж, центральный, и помощник, который иногда там...
Вспомогательный.
Вдали. Да, да, точно, точно. Почти второстепенный. Ну, друг, конечно, но все-таки где-то за спиной, да? А здесь все же стоит признать, что у Марти не менее сильная позиция, она иная. Эти два персонажа дополняют друг друга, они во многом антиподы, но эволюционируют они оба. И на первом плане они находятся все-таки оба. Особенно учитывая, как это, как развивается вообще семейная линия. Тут у нас в первом сезоне много что накидано.
Я напомню, мы говорим сейчас про первый сезон. Просто, да. Может быть, кто-то не знаком со всеми сезонами. Вот, следовательно, мы сейчас говорим про первый, до этого говорили про четвертый, и вот как-то пляшем туда-сюда. Так что следите за пальцами.
Мне кажется, вообще на самом деле нужно сделать оговорку, что, дорогие наши слушатели, если вы не знали, то настоящего детектива целых 4 сезона.
Да. И мы говорим про последний, про четвертый, женская версия. Женская холодная версия.
Да, сейчас мы к ней подойдем.
Да.
Давайте как раз проведем, наверное, вот эту логическую прямую того, что есть Марти и семья, которую он, с одной стороны, очень любит, но он далеко не премьерный семьянин. Он, можно даже сказать, в этом плане антигерой, у него есть проблемы с агрессией, его постоянно тянет на измены, он возвращается несколько раз к жене с покаянием и все равно рушит и семью, и себя, и в конце тоже пытается как раз выйти каким-то линиям катарсиса, очищения, избавления от этого бесконечного круга грехов, на которые они напали. И что в четвертом сезоне у нас та же самая проблема, противостояние женщин и мужчин, противостояние этих двух миров и то, как это символически обрисовано. Сейчас мы к этому подойдем. И что семья уже не переносит, так сказать, вызовов времени и перестает быть оплотом и надежностью, потому что обе героини, которые у нас играют, Кайли Райс и, напомните мне, Джоди Фостер.
Джоди Фостер, да-да-да.
Да, и они вообще не проявлены как... Ну, может быть, и не вообще, но, в общем, во многом терпят крах в том, чтобы стать матерью, заботливой женой и сестрой. То есть во многих их семейные миссии проваливаются. А Навара и Джоди Фостер, вернее, их героини, спят с мужчинами. И, в общем, даже, я бы сказала, вот в таком обобщении женские персонажи здесь не лишены схематизма. Они напоминают по своим функциям скорее мужских персонажей. Они также, в общем-то, себя ведут во многих отношениях жестко, цинично и абсолютно в противостоянии мужскому, так сказать, теряют свою женскую цельность и какую-то мудрость.
Но хотят, но тянутся.
Ну да.
Если в первом сезоне мы видим проблемную на семью, то тут мы видим просто, не знаю, пустошь после апокалипсиса какой-то. В смысле, что с одной стороны, что с другой стороны. Там вроде бы тут и детей нет, а там есть дети, но что-то с ними происходит, а это не ее. И, да, и что произошло с мальчиком, мы видим только из флешбеков, что произошло конкретно с ним.
Ну, вообще, на самом деле, женские персонажи в четвертом сезоне, они же достаточно отличаются сильно от того, что мы видим в первом сезоне, и с точки зрения отношения создателей к женщинам, и с точки зрения того, каким образом они реально просто выглядят, даже то, какая одежда на них, каким образом они там разговаривают, какие у них манеры поведения, и даже роли в социуме, она же очень разная, если смотреть на первый, на последний, на четвертый сезон. И я, кстати, вообще не рассматривала в контексте сравнения первого и четвертого сезона какую-то функцию семьи и сравнения функции семьи. И это очень интересно. для меня сейчас об этом услышать. Потому что я, честно скажу, я банально посмотрела на четвертый сезон немножко с вот этой... И немножко с вот этой позиции, ну, давайте, наваливайте мне опять про сильных женщин или там про женщин, которые как бы выполняют роль мужчин. И я чувствовала в этом некую дисгармонию, и меня это достаточно сильно отталкивало. Возможно, я поэтому и функцию семьи не посмотрела, потому что у меня просто это как-то даже, ну, не сметчивалось.
А мне видится здесь все-таки эта подоплека, ну, такая социальная и одновременно личностная. Вот если мы, например, возьмем персонажей, вот именно главных героинь из других сериалов типа «Мост», «Мэр из Эстауна», «Острые предметы», для меня вот за женской судьбой, за сложным прошлым, таинственным, темным, за детальной проработкой или хотя бы нескомканного персонажа, поданного как клише, вот туда, вот к этим создателям. Потому что здесь, во-первых, женщины подаются только через травму и никак иначе. Хотя, правда, меня впечатлил эпизод, где Навара попадает в родильный дом, обустроенный там спонтанно, и вот присутствует, помогает роженице, одновременно ведет расследование, и сразу видно, что вот в этом мире преобладает не созидание, а исправление каких-то ошибок, да, упорядочивание хаоса, и это большая трагедия. Хорошо, но мне говорят еще и в лоб, вернее, вот это противопоставление первым планом, особенно через концовку, когда там практически прямым текстом проговаривается, что женщины отвечают за продолжение рода и одновременно за уход. То есть за правильное отправление жизненного цикла. Это очень сильная тема памяти, да, и то, что они, в свою очередь, ведут свою борьбу в том, чтобы отпустить своих родных, себя, свое прошлое, но при этом, конечно же, не опустить преемственность и наследственность. Так вот, функция женщины, отвечающая за память, и ей в пику противопоставляемая вечная тяга к знаниям, к каким-то скрытым тайнам, этой вечной жизни, которую шестеро или сколько там, семеро мужчин, ученых на этой станции пытались отрыть. То есть такое фаустовское, да, начало, одновременно разрушительное, и которое стремится там в вечной славе, познаниям. Вот это для меня все-таки не повестка, а наоборот, ее обыгрывание очень искаженное. Это схематизм, это стереотип. Женские персонажи, по сути, выполняют еще и мужские функции, а мужчины в четвертом сезоне практически не представляют для тебя никакой конкурентной основы. Там есть только вот этот молодой человек, и единственное, что он там проявляет как сам по себе, как личность, это убивает отца. Вот. Вот такие у меня размышления сумбурные, возмущенные от того, что не помирили, не как следует, не поссорили. То есть сложности какого-то конфликта глубокого, который сказал бы что-то новое, четвертый сезон не проявил. Хотя, конечно, вот коренное население, да, проблемы коренного населения на Аляске, кажется, этот народ... инуиты, или как забыла, в общем, их называют. И да, это же хороший посыл к тому, чтобы раскрыть потерю мира своих каких-то корней. Но зачем сводить это, во-первых, к женскому началу? Зачем лишать себя хорошей проработки мистической и мифологической базы? Чем первый сезон отлично может похвастаться, а четвертый сезон как-то лениво списывает это на какое-то дремлющее там во льдах начало и набирье, которое карает, так сказать, карает и забирает светлые души себе. Грешные тоже, но пожирает и оставляет в вечных муках. Вот. И мне вспоминается на контрасте хороший фильм, который могу посоветовать, это «Ветреная река» с... Я забыла, как зовут актера, который там появляется, но потом вспомню. И вот там...
Ветреная река. Это не этот, который Соколиный глаз из
Да.
Марвел.
Да. Да.
Погуглите.
Да-да.
Задание.
И вот там
Немного викторина.
социальные проблемы замкнутой территории и одновременно память, прошлое, травма, которую ты изживаешь, продолжая любить близких и заботиться о них. Там это очень четко, тонко, по-человечески и аутентично проведено. Вот.
Я
Но
на самом деле
я...
ждал, когда Лиз Денверс будет ехать радостная с дочерью своей, и ну, когда вот все закончилось, и тут все женщины, тут вот они все порешали во всем сериале, и вот они едут, показывают ее дочку, у нее три полоски, и едут, маму показывают, и у нее тоже три полоски. Это было максимально. Вот. Все, вода чистая, мама приняла дочку, а от мужчин очистила земля. Вот.
И Навара
Вообще.
является как ангел такой.
Да, такой. Да, прям очень, мне кажется.
Ну, вот я прям по... Ну, я не могу сказать, что у меня четвертый сезон вызвал какое-то возмущение, но вот прям
Но немного
сопротивление...
есть, да?
Ну, да, сопротивление у меня прям точно было. И плюс, насколько я знаю, весь же сезон продюсировала женщина. Не помню,
Да,
как зовут.
да. Мы скажем, что шоураннер у нас сменился. На первых трех сезонах был Ник Пиццолатто, а сейчас это мексиканский режиссер Иса Лопес.
Да. И как бы мне не хотелось это говорить, но, видимо, вот этот все-таки женский взгляд и женская какая-то такая слегка примитивная повестка, ну, она просочилась.
А давайте так, у нас тут это ЖЖМ получилось, и вас побольше, чем нас, меня. Вот. И, следовательно, вопросик, давайте на засыпочку. Вот насколько вам, как девушкам, женщинам, еще 8 марта у нас недавно было, так что вот, в честь этого тоже, насколько вам женская повестка вот так она прям удобно и приятно, когда в голливудских фильмах это показывают, я бы сказал, не сильных женских персонажей, а мускулинных женских персонажей, порой в пику, как-то качелька в детстве, перевешивающий мужской персонаж. Какие-то роли, казалось бы, исконно, ну, понятно. Северный полюс. Ну, наверное, это там обычно шахтеры мужчины, на Северном полюсе полицейские тоже мужчины. Сложные такие профессии. И вот насколько вам это близко, как вот я говорю, как женский, как приятный, красивый половине человечества. Давай, Наташ, тебе вопрос.
Я сказала, вызывает сопротивление, но это так мягко,
Сопротивление.
да, сопротивление.
Мягкое сопротивление или...
мягко сказала, что это сопротивление.
А ты это, обнажи свои кинжалы, так что
Да.
можешь сказать, как думаешь.
Я длительное время принимала вообще такой формат повествования, и вот эту повестку, которая у тебя прям словами проговаривается буквально, потому что, ну, например, там еще 3, 4, 5 лет назад в этом чувствовалась необходимость говорить все, ну, как бы вот прям напрямую, потому что там... Тема сильной женщины, тема женщины как единицы, которые не уступают никаким образом мужчине. Но она была такой достаточно прохладной, и, естественно, об этом нужно было прям кричать. Ну вот, то есть вот нужно было прям очень четко, очень явно об этом проговаривать, впихивать какие-то слоганы, связанные с этим. Но мне в целом никогда не нравилась вот эта история такой мускулинной женщины. Мне кажется, что самый классный пример для меня сильной девушки, это героиня из «Храброе сердце», это рыжеволосая, прекрасная, которая с луком бегает. Потому что при всем том, что у нее есть большая приверженство там, семье, она еще и достаточно сильная, и достаточно смелая, но при этом у нее как будто не стоит вот этот вот выбор между быть там женщиной или быть там воином, охотником или еще чем-то. Это как бы вот все гармонично очень сильно пересекается. Поэтому, конечно, когда я вижу, что женщинам как будто запрещают быть женщинами, меня это возмущает, ну, потому что, в принципе, не в мускулинной женщины очень много силы. Ну, как бы не обязательно там делать женщину в милицейской форме, полицейской форме, для того, чтобы доказать, что она сильная.
Угу.
Вот. Короче, возмущена я. Штамп, кстати, печать, возмущена.
Что интересно, когда показывают Наварро, и она сильная, она вроде бы и красивая. И
ее,
она,
кстати,
даже
играет боксерша.
Да, тех народов она вот такая женщина. И такие, блин, и с мужчиной какими-то, пусть как-то незаконно, неузаконенно, но что-то там встречается, что-то у них там намечается, все дела. И надо было добавить, так, третья серия у нас уже идет, надо написать, много женщин у нее было. И она должна была это озвучить, чтобы в повестке прям. Очень комично, когда такие вещи встречаешь. Вот сейчас не было, но вы два пишите, три в уме. Это было. Вот, поэтому очень забавно. А Елена?
Ну, что до меня, я не особый поклонник сюжетов с противостоянием чисто полов. Для меня сюжет складывается с повесткой или без, когда он интересен. Когда тебя захватывают персонажи. Сделайте из мужчины не стереотипного персонажа, сделайте из женщины полноценную героиню, которая будет тебя привлекать силой характера или изменениями эволюции, или тем, как ей не удается что-то, но в итоге она побеждает. Чтобы это в первую очередь была прекрасно рассказанная история, и она тебя приглашала к диалогу. Когда это прокламация, когда это размышление, обжевывание старых тем, чем скорее грешит для меня четвертый сезон, который довольно скучно смотреть, несмотря на то, что они пытались как-то навести новый сеттинг, атмосферу, мрак, льды, во многом нарисованные, между прочим. И это все равно тебя оставляет ощущение, это все, что вы мне хотели сказать. Потому что вспомните. Вернее, если обратиться к мотивам героев, это самое главное, что ими движет, да, чего они хотят, их главная цель, то Наварро и Денверс не сильно отличаются от героя Клинта Иствуда. Это месть, это жанр ревенж. Практически в сеттинге льдов, помещенный для нас в вестерн. И когда они понимают, что месть уже на самом деле случилась, и расследование можно было не делать, а это, кстати, обесценивание практически всех серий, которые мы посмотрели и зачем мы следили, женщины уже мужиков отпустили. Но они не прямо их там убили, да, по сюжету, прямо скажем.
Ну как, на самом деле это в полной мере это же больше, чем соучастие. А Мороз убил, да? Дедушка Мороз виноват в итоге оказалось. А женщины с ружьями, с копьями, они не виноваты, они же заботливо это... На штаны ботиночки поставили, вернуться. Я думаю, так это хороший выбор. Давай ты спрыгнешь на скалы, разбежавшись, и как бы вот разобьешься, значит, виноват. Не разобьешься, как Икар. Ну, хотя тут тоже плохо кончил. Вот, ну ладно, взмоешь вверх. Вот тогда вот, собственно, все хорошо. И вот когда ты... Ну, это такой выбор, знаете ли. И все равно привыкаешь к сериалам, да даже в первом, что вот у него с женой оба увлеченные, один работает, другой женщинами и страстью вот, к выпивке и все дела, но очень сильно увлеченные в своем как бы стремлении. Вот. И каждый был наказан за свое увлечение. И вот какая-то мораль все равно она прослеживается. Добавлю, мораль не
воздаяние, ты имеешь в виду?
Не мораль Сан-Франциско, вот такая вот, которая, знаете, когда ты спрашиваешь GPT, он тебе говорит так, ровно так, как сказали бы тебе какие-нибудь разноцветные ребята из Сан-Франциско. Еще с таким поучительством. Вот так, оказывается. Вот, и очень странно. И когда ты видишь, что по факту случился самосуд, горстка, я бы сказал, чуть ли не секта женская, убила виновных мужиков. Но виновных мужиков надо судить. Я бы сказал, виновных нужно судить. А не женщин, мужчин, неважно. Причем на скамье должны были оказаться и те, и другие. И те за то, что делали свое, по факту, если посмотреть не вот конкретно в рамках этой деревни, а со стороны посмотреть на всю эту ситуацию, ну, по факту, эти загрязняли, виноваты, посадить. Эти убили, посадить. Но тех посмертно не посадишь, а этих-то точно нужно было, потому что в смысле? Еще и полицейская в итоге покрывает все это дело. Очень интересно. А еще знаете, что я заметил? Когда происходят какие-то моменты такие вот, мы не видим напрямую, что люди в форме американской полиции поступают плохо. Они обычно вне формы, они в гражданке одеты. Даже если они являются полицейскими, вы заметили? Если когда кого-то стреляют, убивают на гражданке, ну, одеты в гражданское. Когда она показывает, типа, приходит, сейчас мы с вами разговаривать будем с этой группкой сект. Ну, я бы сказал, как их назвать? Ведьмы.
Гражданское сообщество.
Давайте называть своими именами. Так вот, и вот когда они к этим женщинам пришли, начали рассказывать, показывать значки на фоне гражданки. И это интересно. Я думаю, как это было? Ну, вот, когда показывают про ФБР там, или еще что-то, да больше ФБР, наверное, вряд ли выделяет деньги. Вот такие обычно инстанции, как американская армия, когда ты видишь, и там видишь, и в «Железном человеке» видишь, и в тут видишь, и в «Халке» видишь, и всегда они должны быть, да, есть плохой, но мы в целом хорошие. Мы вам полигон дали, мы вам деньги выделили, так что извольте показать нас нормально. И вот. И тут, я думаю, вряд ли полиция платила, но вот как будто бы, что... Ну, вот непонятно, не знаю, может быть, я это только считываю, но мне вот очень забавно, что... С погонами человек не убивает в голову второго человека.
Хороший
пойнт. А если кто-то и умирает, ну, если что-то плохое происходит, он в форме умирает.
Там, по-моему, был эпизод воспоминаний, где Навара стреляет в голову. Это из их предыдущих, кажется,
расследований. Там вообще разгильдяйка. Она и убежала во льда, в леса. Нет, там лесов, во льда. Вот, так что, знаете ли, она и форму сняла, как недостойная. А ну, тот батя убил без формы, по гражданке. И кофе подносит. Там еще очень забавно, может, кто-то считал, не считал, написано «Гавайи». И она во льдах пьет из этой кружки «Гавайи». Вот, и очень интересно, типа, а как же наказать? Ну, ты батя убил, елы-палы. Как, ну, в смысле, просто внутри какая-то сериальная мораль, которая обычно происходит, даже в самой чернушной, даже в «Докторе Хаусе», где там все неоднозначно было, все равно, вот, если виноват, потом хлясь тебе под затыльник, и ты вот падаешь на этой банановой кожуре, и что-то происходит, а тут нет. И вот это меня, честно говоря, прям очень зацепило, типа, было дело, дело замяли, слив информации, да, это спойлер, вот, слив информации, и вот, и мое негодование. Как итог. Вот.
Четвертый сезон, он оставляет после себя какое-то ощущение...
Нераскрытое дело.
Ну, нет, какой-то безысходности бытия этого. Ну, то есть, даже первый сезон, при всей его какой-то такой чернушности и душности, и размышлений философских, ну, ты смотришь там... последние сцены сезона, и, ну, ты понимаешь, что все тлен. Ну, понимаешь, что все тлен. Но что-то там, как бы, оно...
Это ты сейчас про четвертый или все же про первый?
Я про первый сезон, я говорю, что ты когда первый заканчиваешь смотреть, у тебя какая-то вера в счастье и добро, она все-таки что-то остается, но ты как бы такой...
Да, вспомните, там
раз говорит... Эти двое живы, этот с семьей остался, его там приняли, простили. Не знаю, как простили, но приняли.
Раньше была тьма, и свет теперь побеждает. Но это тоже так слегка немножечко вишенка на бочке... Не меда.
Но она хотя бы, но она там, да, ну, да. Вот. А четвертый сезон, ну, кстати, очень сильно чувствуется, что рука человека, который делал вообще сериал, она поменялась. Я, если честно, вообще не очень понимаю, зачем было притягивать этот четвертый сезон к настоящему детективу, учитывая то, что... Но будем честны, даже сама какая-то идеология, подход, она, ну, прям поменялись. А, создали бы что-то отдельное.
И отдельное.
По факту что мы имеем? Мы имеем сериал про двух мужиков и женщина-вспомогательный элемент в данном случае, просто помогающий повествовать. Вторая, где там перемешали мужчин, женщин.
Там Рон, Гарри Поттер и Гермиона.
И Гермиона Грэнджер. Так вот, хороший фанфик. Я бы прочитал. Вот. Третий сезон. У нас чернокожий. Обама случился. И ждем американского женского президента. Так вот, и ждем, собственно... Ну вот, дождались. Женские персонажи. Что сейчас будет? Ну, прям вот, не знаю.
Тайский. Верните МакКонахи.
Да, причем да. Тот много раз писал, не знаю, как сильно много, но писал, и не один раз, что я бы продолжил. Ну, персонаж же жив, и у Шерлока же получилось добавлю от себя, типа, несколько раз расследовать, и тут тебе собака Баскервилли, знаете ли, и вот то, и все. И вот можно Мориарти вот, собственно, душить, ловить. Вот. Так же и здесь. Ну, не этот желтый король, тот другой.
Они поймали не всех. Там все-таки в конце сезона тебе дают возможность понять, что есть еще пара, за которыми можно погоняться.
Кстати, да. Интересно, почему они решили не продолжать сюжет с персонажами первого сезона и пойти...
Дорого.
Я уверена, что первый сезон в итоге собрал столько, что, ну, можно было купить.
Это, кстати, еще не факт, что если они вернут, это все равно как бы добьется той же планки первого сезона.
Кстати, и сейчас мы говорим как о великом, и какие-то вещи у нас, само собой разумеющиеся, они на высоте. Вот сейчас я говорил про эти колышки, что наряду с великими, но не надо забывать, что... True Detective первый сезон получил одну награду. Одну. Когда он выходил.
Ну, вот надо понять, что это одновременно там были все тяжкие и другие очень яркие проекты. Поэтому понятно. На их смысле... фоне пока он затерялся на тот момент.
Вот тогда, когда он вышел, он не был оценен вот где-то там. И... Тот же самый «Во все тяжкие», я буквально вот недавно, вчера, смотрел про «Лучше звоните Солу», и там всякие отсылочки, моментики, там всякие разные рассказывают. И интересно, что когда Сол Гудман забыл, как его, еврейская вроде какая-то фамилия у него, у актера, ну, ладно, Оденкерк, вот, нет, не еврейская. Так вот, он, собственно, когда у него спрашивали, он еще и думал. Типа, ну, такая серая лошадка, первый сезон только вышел, что-то не знаю, интересно, неинтересно участвовать в этом всем. Ну, в смысле, это говорит о том, что первый сезон был, ну, вот он раскачивался, а True Detective всего один. Это как тебе нужно качнуть, раскачаем этот мир, как Ария пела, вот, как тебе нужно качнуть, чтобы с одного сезона сразу, не потом, когда все посмотрели, после вкуса и начали обсуждать, а прям тут же, вот когда идет, но стать легендой в момент жизни, вот, что получилось сделать за счет нескольких сезонов у разных сериалов. Но в данном случае я знаю конкретно про Breaking Bad. И тут вот... Поэтому, возможно, я допускаю, что он не собрал так много. При этом у него не было же кассы. Это же, ну, в смысле, это сериал, это не фильм, который в кинотеатрах, где в мире, там еще что-то. Совершенно по-другому все это дело каким-то образом на цифровых площадках, еще что-то где-то продается. Поэтому культовый, но насколько все это собрало... Ну и Пиццолатто упирался. Насколько я понял, именно он как-то на все это... Пиццолатто. Не Пиццолатто. Режиссер. Режиссер первый. Сейчас не вспомню, кто.
Кэри Фукунага?
Вот в связке Кэри Фукунага вроде бы снимал, да? А Пиццолатто, собственно, писал. И они вот в связке вдвоем, собственно, и делали. Ну вот кто-то из них, я так понимаю, а может быть вдвоем надо делать дальше. Вот. И, мне кажется, второй сезон получился самый слабый. Ну, четвертый тоже очень забавный. Ну, или, может, они вот так решили американские горки поиграть. Поинтереснее. Давайте приспустим. И еще раз. Вот, как-то так.
Ну, по поводу второго сезона, они же его, по факту, вообще очень быстро собирали. Ну, как бы вот, я поэтому и думаю, что
все-таки какие-то бюджеты... Ты, иди сюда, садишься, ты, пойдем, для тебя,
вот, найдем. Да, вот, что все-таки какие-то бюджеты были, потому что была гонка за тем, чтобы как можно быстрее собрать сезон и выпустить его в массы.
Поэтому, когда он делался в спешке, наспех, сумбурно, они не успели собрать цельную историю, ставили очень много нераскрытых линий, но хоть актеров показали. Хороших.
Да, но я просто к тому, что, например, тот же первый сезон, мы знаем, что он писался несколько лет.
Но там грязь лицом нельзя было, когда первое делаешь.
Ну, я просто к тому, что, возможно, почему решили все-таки не уходить в продолжение персонажей первого сезона, потому что, ну, еще бы несколько лет понадобилось, чтобы создать второй сезон, потом его отснять, потом смонтировать и выпустить. Может, просто пытались как можно быстрее выпустить и собрать, но не получилось, не фартануло.
А вот в третьем сезоне как для вас?
Ну, интересно. Просто, опять же, как будто бы до первого не дотягивают, они все равно всегда с оглядкой вот на вот временные линии, еще что-то. Если, допустим, в четвертом сезоне были какие-то отсылки назад, флешбеки, то они были вот именно флешбеки. А если мы вспомним первый и третий сезон, там прям «Добрый вечер» линии прям были кусками, прям серия могла состоять наполовину из того времени, наполовину из того времени, и он что-то рассказывает. Я расскажу вам, как мы встретились с вашей мамой, и начинается серия.
Хороший такой классический нелинейный монтаж.
Да,
нелинейное
да.
Повествование.
И получается это делает, мне кажется, только у Тарантино. В том самом невероятном фильме «Криминальное чтиво», когда ты смотришь на все это дело. Ну и ладно, и псы тоже хорошо.
Наверное... Кстати, вот странно, опять же, ну как бы у них есть, у нас есть формула первого сезона, она классно сработала.
Работает. Мы постарались... Не надо тех вещей погущивали.
Да, вот мы попробовали второй сезон, ну что-то не сложилось. Взяли старую добрую формулу, запихнули ее в третий сезон, опять все классно работает. Вот. О чем не сидится?
Надо взять женщин, сильных и независимых, и разнообразить.
Эксперимент, очевидно, не удался.
Ну да, на самом деле, я, честно, рейтинги не знаю, мне бы интересно было посмотреть. Кстати, вот пока мы сейчас говорим, мне кажется, я и загляну в этот.
Давай, у нас как раз хватит времени на то, чтобы посмотреть на рейтинги. Вот. Ты как бы не говорил там про второго, про третий, про четвертый сезон, все равно есть вот это безумное желание вернуться к первому. Я, кстати, очень понимаю, почему, когда только выходил первый сезон, в процессе выхода он там не был настолько ярким, популярным, почему это не «Игра престолов», условно говоря, которая после первой серии, опять же, тебя затягивает полностью, и ты сидишь и ждешь, кто же умрет у нас в следующей серии. Ну, первый сезон «Настоящего детектива», ну, нужно смотреть вот, ну, как бы, нон-стопом, по большому счету, ну, вот, как бы, с минимальными перерывами. Если бы они сохраняли вот это желание сделать кино, но в формате сериала, как-то более идеи, ну вот сохранить четко в следующих сезонах, но у них бы получилось.
Думаешь?
Но мне кажется, что все равно основная проблема в том, что времени не хватило ребятам. Я выпала, но я вернулась. Мне кажется, что времени не хватило создать, ну, все-таки не хватило времени для того, чтобы проработать все очень четко и очень правильно. И это грустно. Толя, ты посмотрел рейтинги?
В процессе пока. Чего нам не хватило в четвертом сезоне? Вот что добавить? Какую-то линию или, может быть, какую-то идею, что действительно бы, ну, спасло? Давайте сейчас. Сейчас попробуем с этой стороны зайти.
Елена.
Давайте мы сейчас послушаем Елену, да, у нас не так много времени осталось.
Ну вот, чем для меня крут первый сезон и отчасти следующие, второй и третий, это то, что детективная линия в обертке детектива и триллера тебе все-таки рассказывается история про людей. Хорошо, интересно, проработано, вызывает сомнения, вызывает потом кучу ассоциаций и других коллег, копий в других проектах, но все-таки на первом плане у нас персонажи живые и с химией между друг другом, и, так сказать, борющиеся с проблемами и злом внутри, и пытающиеся восстановить что-то гармоничное извне. А четвертый сезон неудачно тебе подал шаблонных персонажей, все-таки хорошенько бы им бы еще поработать с психологической линией, хотя к касту у меня претензий нет. Они прекрасно смотрятся в кадре, они хорошо играют, но реплики скучные, повествование монотонное. Весь у меня, все претензии, они сценарного плана, по большей части. Вот, поэтому еще бы добавить, раз уж у нас первый сезон такой прекрасный в мистике, там сколько скрыто, господи, манихейство, шаманство, зороастризм, сатанизм, сантария. Дайте нам что-нибудь еще настолько же мощное, устрашающее, чтобы будоражило воображение и вызывало там желание еще что-то почитать, посмотреть в этом плане. Нет, вот посмотрел и забыл.
Оль.
По рейтингам первый сезон самый топовый, второй сезон частично хуже. Вот. Тут просто в цвете все это представлено, в баллах 4,7. Вот. И, ну, скажем так, средненько, вот, это последний четвертый сезон. И вот, ну, по нисходящей. Вот первый был самый рейтинговый, и дальше. Вот. Я не нашел, надо было на IMDb зайти. Это вам домашнее задание, заглянуть и посмотреть. Вот. Но да, получается, первый хороший, второй слабее, третий еще слабее, и четвертый самый слабый. Можем ли мы его порекомендовать и сказать: да, дорогие наши слушатели, зрители, смотрите. Так, Наташа.
Дизлайк.
Дизлайк.
Ну да, я нет, думаю... сейчас, минуту, знаете, о чем я думаю?
У нас вот минута примерно осталась.
Сейчас представим, что мы не видели, никто не видел первый сезон.
Так. Это не
в тебя просто вкидывается четвертый. Но он, наверное, не так уж и плох. Тем более, если
просто
ты раньше...
True Detective, плашечки, ты ждешь сильно больше до сих пор.
А ты никогда ничего не видел.
Но если совсем ничего не видел, то, конечно, он произведет на тебя эффект разорвавшейся бомбы. Да. Если ты только начинаешь знакомиться...
Отечественный сериал.
Если только начинаешь знакомство с этим жанром, конечно, это может зайти. А когда ты уже в этом варишься и следишь за всеми новинками, то это скорее такое третьесортное «не тратьте времени».
О, да.
Тем, кто только начинает знакомиться с данным жанром вперед, если прям очень хочется отсмотреть все 4 сезона, то первый сезон у вас должен быть последним в очереди на просмотр.
Есть возможность, что у вас отпадет желание смотреть первый сезон, если вы начнете с последнего.
Так, если последний не понравился, сразу переходим на первый тогда.
А мы сразу же долго-долго шли, и вот и перешли к концу. Спасибо вам большое за то, что были с нами. Спасибо Елене Володченко, спасибо Наталье Лисовой. И с вами был Анатолий Чепенко. Каждый понедельник мы с вами. Всего доброго. До встречи.
До свидания. Спасибо.